Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Мы продолжаем наши беседы о русском церковном искусстве. Итак, на прошлом занятии мы говорили с вами о появлении учения исихазма в Византии. Но Византия пала, и все внимание наше с вами будет привлечено с этого занятия именно русскому церковному искусству. Сегодня мы поговорим с вами о тех последствиях, которые имели место в русском церковном искусстве, воспринявшим на себя всю полноту церковного учения об образе. Христианизация Руси была достаточно длинным процессом, начавшимся задолго до официального ее крещения и продолжавшимся долгое время после него. Еще при князе Святославе, который скончался в 972 году, почти за 20 лет до крещения Руси, в Киеве было уже довольно много христианских храмов. Летописи рассказывают, что, по крайней мере, один храм пророка Ильи находился в Киеве. А если были храмы, то, конечно же, их украшали и иконы. Были эти иконы привозные или существовали местного производства? Сегодня мы, конечно, со всей точностью сказать не можем. Однако и отрицать наличие таких икон мы не вправе. Напомню, что в прошлый раз мы с вами говорили о деятельности патриарха Фотия. Так вот, зная его отношение к иконопочитанию, можно полагать, что этой стороне православия и распространению икон среди новообращенных русских уделялось особое внимание. Наличие же довольно высокой современной этому времени художественной культуры способствовало более быстрому восприятию и освоению христианского искусства, а также появлению местных мастеров. Уже с конца X века и в XI веке в Киеве существовали смешанные русско-византийские мастерские. И если для росписи первых храмов, построенных после официального крещения, и приглашались греческие художники, то уже наряду с их работами исследователи отмечают участие и русских мастеров. В эту эпоху, судя по слову епископа Иллариона Киевского, который жил в XI веке, обращенному к почившему князю Владимиру, почитание и значение иконы в это время уже достаточно глубоко и сильно вошло в сознание населения Киева. Епископ Иларион так обращается к князю Владимиру. «Взгляни, наконец, — говорит он, — и на город, величеством сияющий, на церкви цветущие, на христианство растущее. Взгляни на город иконами святыми освящаемой, хвалами и божественными песнями оглашаемой». Киевский патерик начала XIII века передает и другие сказания, имеющие отношение к появлению в это время икон и не только византийского происхождения, но и русского. Вместе с христианством Русь получила от Византии уже устоявшийся церковный образ в его классической форме, формулированное о нем учение и зрелую, выработанную веками технику. Но принимая новую веру и ее образный язык, созданный в упорной, а иногда и трагической борьбе, русский народ творчески претворял их сообразно со своим восприятием христианства. Уже в XI-XII веке на Руси вырабатывается свой собственный художественный язык, формы которого в XIII веке выступают в национальном русском преломлении. А сама духовная жизнь русского народа, его святость и церковное искусство получают яркий национальный отпечаток. как результат постоянного, нового и своеобразного переживания христианства. Специфически русским характером отмечена святость страстотерпцев князей Бориса и Глеба, первых канонизированных русских святых, всенародное почитание которых побудило к этому акту и греков. В XI веке монахи Киево-Печерского монастыря Алипий и Григорий, канонизированные как святые иконописцы, придают русской иконописи импульс живого и непосредственного ведения откровения. Все культурное русское искусство, включая архитектуру, живопись и музыку, с самого начала было отмечено печатью самобытности и своеобразия. Эта самобытность особенно проявилась в большом разнообразии художественных писем или манер, которые вырабатывались в центрах исторической жизни государств в период его феодальной раздробленности в соответствии с местными условиями и особенностями характера, свойственным народу той или иной области Великой Руси. Страшное татарское нашествие затормозило, но не сломило творческого духа русского народа. И под игом татар строились церкви и писались иконы, хотя по сравнению с предыдущим периодом того же размаха, конечно, уже не было. В 1325 году при святом митрополите Петре Москва, еще задолго до того, как стать столицей государства, становится церковным центром Руси. В эту эпоху постоянных внутренних междоусобиц между князьями и опустошительного ордынского нашествия носителем единства русской земли была именно церковь. Именно православная церковь воплощала в жизнь стремление и чаяние русского народа, его стремление к объединению и освобождению. В лице своих лучших представителей, в первую очередь преподобного Сергия Радонежского и московских святителей, осуществляла церковь свое духовное сплочение Великой Руси вокруг Москвы. И поэтому борьба с татаро-монгольским игом была не только национальной, но и религиозной задачей. Княжеские междоусобицы и раздоры при единстве веры противоречили самой природе церкви. Далеко не случайно поэтому, конечно, что преподобный Сергий посвятил свой храм именно Святой Троице. Как пишет его биограф Епифаний Премудрый, начало цитаты: «Дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной рознью мира сего». XIV-XV век – это эпоха преподобного Сергия и непосредственных продолжателей его дела. Это, вместе с тем, эпоха расцвета русской святости, возрождения монашества, расцвета искусства и культуры, средоточием которых были русские монастыри. Вокруг Москвы совершается объединение русского народа. В этот период духовного, культурного и государственного возрождения появляется повышенный интерес к своему национальному прошлому, ко времени независимости русского народа, к живописи, архитектуре и литературе XI-XIII веков Киева. Но не только Киева. В поле зрения попадает культура Новгорода и Владимира. Пережив страшное потрясение татарского нашествия, Русь начинает выходить из огненного испытания. Она начинает подниматься и набирать силы для окончательного свержения ига. Начало цитаты. «В те дни она, Русь, переживала благую весть Евангелия с той силой, с какой она никогда, ни до, ни после его не переживала. В страданиях Христовых Русь ощущала свою собственную, только что пережитую Голгофу. Воскресение Христово она воспринимала с радостью, доступную душам, только что вышедшим из ада». а в то же время поколение святых, живших в ее среде и целивших ее раны, заставляло ее ежеминутно чувствовать действенную силу обетования Христова. «Сеа с вами во все дни до скончания века» Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Это ощущение действенного сочетания силы Христовой с жизнью человеческой и с жизнью народную выражалось во всем русском искусстве того времени. Конец цитаты. Русь этой эпохи жила интенсивной художественной жизнью. В общем расцвете архитектуры, литературы и литургического творчества, а также и живописи, видится передовое положение именно последней, как выражение духовной и культурной жизни всего русского народа. Именно в этот период образный язык церковного искусства достигает своей максимальной выразительности. Он отличается необычайной экспрессивностью, свободой, непосредственностью, чистотой тона, силой и радостью цвета. В эту эпоху на Руси были прекрасно осведомлены о том, что происходило в Византии. Возрождение православного христианства, получившего в ходе византийских споров наименование исихазма, его вероучительные предпосылки и споры в связи с его аскетическим опытом нашли широкое выражение и отклик именно на русской почве. Как я уже говорила, язык церковного образа формировался в течение веков на духовном опыте православного подвижничества. Естественно поэтому, что расцвету русской святости сопутствовал и расцвет церковного искусства. Общение русских иноков еще до монгольского периода с византийскими монастырями и духовными центрами Ближнего Востока заставляет полагать, что умное делание играло решительную роль в усвоении христианского искусства и в формировании художественного сознания Руси. Русское искусство XIV-XV веков находится под прямым воздействием именно учения исихазма. Расцвет его здесь не связан с догматической борьбой, которая была предметом внимания именно на почве Византии. На Руси это был именно расцвет. Расцвет самосознания, расцвет святости, расцвет творчества. Движение исихазма шло на Русь двумя путями. Непосредственно из Византии, с которой продолжались поддерживаться оживленные связи, и через Афон, а также через славянский юг, который в то время был бывшей периферией Византийской империи. Это, прежде всего, Балканский полуостров, Грузия и Армения. Целый ряд святителей, возглавлявших русскую церковь, были тесно связаны с этим движением. Можно назвать таких святителей, как митрополит Феогност, митрополит Алексий Московский, митрополит Киприан, Фотий. Введение празднования памяти святого Григория Паламы во второе воскресенье Великого Поста скрепляло связь русской церкви с византийским исихазмом и в области литургической. Литература, шедшая в большом количестве на Русь из Византии, Самфона и славянского юга, вливалась в русское монашество. Оно было пропитано исихазским учением. Практика умного делания охватывала широкий круг учеников и собеседников преподобного Сергия. Троице-Сергиев монастырь в это время становится духовным центром Руси и главным очагом распространения учения исихазма. Связи с Византией были особенно оживленными в области церковного искусства. Из Византии привозят множество икон. На Руси работает целый ряд византийских художников. Помимо них, здесь находят прибежище и гонимые турками в XIV веке южные славяне. Однако движение исихазма на Руси не было результатом лишь внешней связи с Византией, осуществлявшейся через письменность приезжих иконописцев и привозимые иконы. Это был глубокий внутренний отклик духовной жизни Руси на догматическую борьбу Византии. Можно сказать, что русское церковное искусство XIV-XV веков и частично начала XV века есть своего рода вклад в эту догматическую борьбу, в которой русская церковь непосредственно не участвовала. Богословие исихазма отразилось и на духовном содержании искусства, и на его характере, а также и на теоретическом осознании этого искусства. Искусство этого периода направлялось людьми, или сами были проводниками исихазской жизни, или в той или иной мере были связаны с ней. Среди них история искусства выделяет три имени, дошедших до нашего времени. Эти имена с большей или меньшей степенью вероятности связаны с известными произведениями искусства, дошедшими до нас и находящимися сегодня в своем подавляющем большинстве в наших музеях. Итак, назовем эти три имени. Феофан Грек. Творил он на Руси в конце XIV века. Андрей Рублев, инок, который был прославлен уже в наше время. Время его творчества до 1430-го, а вот начинает он свою деятельность в конце XIV века. И третье имя – это мастер Дионисий. Обычно его так и называют – Дионисий с сыновьями, поскольку его труды дошли до нас с подписями авторов «Дионисий с сыновьями». Родился Дионисий в 30-40-е годы XV века, а умер в первые годы XVI века. Феофан Грек, по словам Епифания Премудрого, в работе, начало цитаты, «умом дальнее и разумное обгадаваше, чувственными же очами разумел доброту божественную», то есть умом достигал далекое духовное. Феофан Грек, по словам Епифания Премудрого, умом постигал далекое духовное, ибо просвещенными, одухотворенными, чувственными очами видел духовную божественную красоту. Об Андрее Рублеве и его окружении преподобный Иосиф Волоцкий писал: «Чудные они и пресловущие иконописцы Даниил и ученик его Андрей, и иные многие таковые. Возносились к невещественному и божественному свету, чувственное же око всегда возводили от вещественных написанных образов к образам Владыки Христа и Пречистой Его Матери и всех святых». Богословием исихазма и в первую очередь учением об умной молитве руководствовался в своем творчестве и мастер Дионисий. Были и иные мастера, как русские, так и греки. Вероятно, были мастера и из южных славян. Все они несли на себе печать наследия преподобного Сергия, поколения иконописцев, стоявших на необычайно высоком духовном и художественном уровне. В этих поколениях некоторые имена нам сегодня известны, большинство же из мастеров остаются для нас неизвестными. Итак, сегодня мы поговорили с вами о плодах учения исихазме на русской почве. Но разговор о плодах мы, конечно, не закончили сегодняшней нашей встречей. На следующем занятии я расскажу вам об очень ярком явлении, которое испытало на себя влияние именно учения исихазма. Итак, на сегодня я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До новых встреч! Храни вас Господь!